Когда Мэй вернулась в усадьбу и прошла на кухню, Сильвия устанавливала мольберт, собираясь рисовать лес. Абсолютно голая, она стояла так, что ее хорошо было видно из кухонного окна. Бледные бедра, казалось, светились на солнце, и Мэй заметила, как у Торбьерна на майке появились темные полосы пота. «Твоя мама выглядит как греческая скульптура», — сказал он. Мэй подула на кофе и сделала вид, что Силия не существует. «Я ездила на велосипеде в деревню», — сообщила она. «Вот как». «Там масса народа участвовала в факельном шествии. Ради какой-то исчезнувшей девицы». Торбьерн взял банку пива из холодильника и прижал к щеке. «Да, это самая большая тайна наших мест. Все произошло несколько лет назад, но люди, похоже, еще не пришли в себя. До сих пор никто не может забыть».
«Что, по-твоему, случилось с ней?»
«Черт его знает». Торбьерн открыл пиво, повернулся спиной к Мэе и поискал глазами чистый стакан. Грязная посуда теснилась рядами на мойке. Губная помада Сильвии улыбалась с винного бокала. Мэя уже разгадала тактику матери. Та прекрасно знала, что Торбьерн никогда не осмелится бухтеть, во всяком случае, пока она ходит перед ним голая. Убедившись в тщетности своих попыток, Торбьерн сдался и стал пить прямо из банки, даже не стараясь подавить отрыжку. «Люди говорят, что она собиралась уехать на автобусе и исчезла, пока ждала его. Но это не так», — буркнул он.
«Откуда ты знаешь?»
«Потому что я там был. Мой тогдашний автомобиль постоянно барахлил, и приходилось ездить на автобусе по утрам. Потом мне устроили веселую жизнь. Полиция заявилась и допрашивала меня. Они перевернули вверх дном всю мою усадьбу, хотя я даже и не видел бедняжку. Точно так же, как и водитель автобуса. Я думаю, ее вообще там не было, на этой остановке». Он допил пиво и смял банку в руке, прежде чем отправить в ведро.
У Мэй мурашки побежали по коже, несмотря на жару. «То есть они подозревали тебя?»
«Они подозревали всю деревню. Я не был исключением. И лучше не становится. Годы идут, а про эту девчонку ничего».
Сильвия фальшиво запела снаружи, требуя к себе внимания. Мэй увидела сквозь занавеску, как мать соблазнительно наклонилась к траве, где пряталась бутылка с вином. Наполнив бокал до краев, она манерно положила кисточку на плечо и залпом выпила алкоголь. У Торбьерна заблестели глаза. Мэй подумала о фотографиях, которые он прятал в сарае. Уж не сам ли он делал их? «По-твоему, эта девица сбежала? Или кто-то увез ее?» — спросила она.
«Меня особо не удивит, если ее папаша замешан. Всем известно, что Лялли Густавсон вспыльчив. Его выперли из нашей охотничьей команды, поскольку он постоянно устраивал скандалы. Допустим, разозлился на девочку, потерял самообладание, потом попытался спрятать концы в воду, когда пришел в себя. Такая у меня версия, да».
Он снял майку и вытер подмышки грязно-желтой тканью.
«Сейчас, я считаю, нам надо выйти на солнце к твоей матушке», — сказал он. «Бесполезно сидеть здесь и переливать из пустого в порожнее».
Микаэль Варк сидел, обливаясь потом, на кухне у Лялли. Его травмированная нога покоилась на стуле, бледно-серое лицо дергалось, когда подступала боль. Лялли не мог понять, находился ли парень под воздействием алкоголя или наркотиков, но язык у него заплетался, а зрачки были сужены, как у хищного зверя.
«Зачем ты вломился в мой дом?» «Я не вламывался. Дверь была открытой». «Что ты делал в комнате Лины?»
Варк какое-то время грыз ноготь, взгляд блуждал по сторонам. «Я не знаю».
«Не знаешь?» — Лялли стукнул рукой по поверхности стола так, что фарфоровая посуда за дверцами старого шкафа задрожала. «Тебе лучше не молчать, поскольку я не выпущу тебя, покуда не разберусь с этим!» — Варк скривился. «У меня жутко болит нога, а мне насрать! Если хочешь уйти отсюда живым, давай рассказывай! Что ты делал в комнате Лины?»
«Я хотел оказаться рядом с ней».
«Ты хотел оказаться рядом с ней?» «И для этого вломился в мой дом?»
Слезы текли по грязным щекам парня. Он даже не пытался вытереть их. На самом деле не только тебе ее не хватает. Я каждую минуту думаю о Лине. Я знал, что ты пойдешь на это чертово факельное шествие и решил, у меня есть шанс снова оказаться рядом с ней. Мне просто хотелось увидеть ее комнату, ее вещи, вдохнуть запах ее одежды. Лелли предостерегающе поднял руку. Окей. Давай проверим, правильно ли я все понял. Ради твоей исчезнувшей девушки устраивают факельное шествие, а ты выбираешь не участвовать в нем? Не так просто решиться, когда вся деревня косо на тебя смотрит. Не пытайся меня разжалобить, зря стараешься. Футболка Варга была мокрой, в зеленых пятнах от травы. Нос покраснел. Парень изменился с тех пор, как бывал у них с Линой. 3 года назад он не выглядел таким худым, и его смех наполнял весь дом. Аннет всегда нравилось, как он смеется. Лелли наклонился через стол так близко, что почувствовал запах страха, исходивший от Варга. «Покажи карманы». Зрачки Варга расширились. «Зачем? Я ничего не взял». «Встань и опустоши карманы, пока я не выдернул тебе вторую ногу». Судя по подергиваниям век, парень колебался. Он подчинился только, когда Лелли потянулся к нему. Дрожащими руками достал айфон с треснувшим дисплеем, складной нож, черный кожаный бумажник и выложил на поцарапанную поверхность стола. Лелли взял портмоне и заглянул в него. Там лежали 50 крон, пластиковая карта и 2 потертые фотографии Лины. На одной было только ее лицо. Она подмигивала в объектив и еле заметно улыбалась. На второй его дочь лежала на кровати в трусах и смотрела в сторону. Распущенные волосы едва прикрывали обнаженную грудь. От возмущения у Лялли перехватило дыхание, и он с такой силой залепил пощечину Варгу, что тот упал назад вместе со стулом. — Что это еще за чертовы фотографии? Они мои! Я их снял! — Ты их снял! Ничего себе! А мне вот сейчас крайне интересно, знала ли Лина, что ты снимал ее голой. Да или нет, говори. Лелли навис над парнем, Варг сжался и закрылся руками. Само собой знала. Мы были вместе, фотографировали друг друга. В этом нет ничего странного. От злости у Лелли закружилась голова. Стены комнаты заходили ходуном. Он схватил снимки и разорвал на мелкие клочки трясущимися пальцами. Обрывки дождем посыпались на стол. Потом он повернулся к Варгу, поставил на ноги и толкнул к двери. «Убирайся отсюда, пока я не прибил тебя!» 2 ночи Карл Юхан не давал о себе знать. Как только Силья и Торберн заснули, Мэй расположилась на террасе. Она пила вино, оставшееся от Сильи, но не для того, чтобы опьянеть, а чтобы отвлечься от мучительных мыслей, не позволить возобладать одиночеству. Сделав несколько глотков, закурила сигарету, и ей показалось, что псина укоризненно посмотрела на нее. — Какое это имеет значение? — пробормотала она. — Он все равно не придет. Но в эту ночь он пришел. И именно собака услышала его первой. Вскочила и побежала к лесу, натягивая цепь и дружелюбно семафоре облезлым хвостом. Увидев тень на опушке, Мэя почувствовала зуд в животе. Торопливо загасила сигарету и вылила вино на землю. Карл Юхан улыбнулся своей фирменной улыбкой, заставлявшей все ее тело дрожать. — Ты меня, что ли, ждешь?
— Нет. Я просто не могла заснуть.
Он обнял ее и даже если почувствовал запах табака, не сказал об этом. — Пойдем к озеру.
Майя кивнула.
Они оставили собаку на цепи и побежали к лесу. Толстые корни ставили им подножки. Ветви деревьев хватали за одежду, но Майе не было страшно. Карл Юхан взял ее за руку, и она улыбалась ему в спину, стараясь выдержать темп. Эйфория росла по мере того, как они углублялись в лес. На озере они сели на большой валун, находившийся в воде. Было прохладно и, как всегда, светло. Карл Юхан обнял ее. От него исходил слабый запах хлева.
— Я уже думала, ты меня забыл, — сказала она.
— Забыл тебя? — он рассмеялся. — Да никогда в жизни.
— Если честно, я ждала и ждала, что ты появишься.
— У нас скопилось ужасно много дел в усадьбе. Никак не мог вырваться.
Мэя посмотрела на его руки. Они были грубые, в мозолях. Руки мужчины. «Ты не сказал мне свой номер? Мы могли бы созвониться.
У меня нет мобильника». «Почему?» — удивилась она.
«Мой папа не особо в восторге от всей этой техники».
Мэя помолчала, слушая, как о камень бьется вода. «У него нет телефона? Ничего себе!»
Она не решилась спросить, ну и как это жить без такой нужной вещи. Ей показалось, что парень выглядит смущенным, словно стыдится этого. Может, они слишком бедные? Может, у его родителей нет денег даже на самое необходимое? Она могла бы понять. У них тоже случались провальные периоды, когда все деньги уходили на другое. Главным образом на вино и таблетки для Силии.
«А где твои братья?» — спросила она, чувствуя, что пауза слишком затянулась.
«Им пришлось остаться дома», — улыбнулся Карл Юхан. «Вообще-то я хотел побыть с тобой наедине».
У Мэи перехватило дыхание. Она смотрела на воду.
Ветер приносил с собой прохладу и аромат хвои. Приятное волнение все больше охватывало ее.
Карл Юхан прижался лбом к ее щеке. «Йоран просил узнать, нет ли у тебя сестры».
Мэя улыбнулась. «У меня нет ни сестер, ни братьев, во всяком случае, известных мне».
«Наверное, одиноко расти так». Она пожала плечами. «А твой папа? Где он живет?» — спросил парень.
Мэя сглотнула комок. Беспокойство легкой болью отозвалось в животе. «Понятия не имею. Он сбежал еще до моего рождения. Мы никогда не встречались».
«Печально».
«Печально?» — она пожала плечами. «Трудно скорбеть по тому, чего у тебя никогда не было».
«А ты сильная», — с уважением посмотрел на нее Карл Юхан. «Сам бы я никогда не справился в такой ситуации. Без моей семьи я ничто».
Он убрал волосы с ее щек, прищурился и стал разглядывать из-под своих длинных белых ресниц.
Мэя перестала дышать. Она не слышала больше ни шума воды, ни жужжанья комаров. Видела только, как Карл Юхан отгоняет их.
«Пошли купаться».
Они бросились в озеро. Вода была такой холодной, что сводила ноги, а зубы сразу стали выбивать барабанную дробь. Карл Юхан плыл впереди, и Мэй очень быстро отстала, пловчиха из нее никудышная. Дно было илистым, и стоять на нем было неприятно. Карл Юхан повернулся и позвал ее к середине озера, где находилось скопление камней. Но она почувствовала прикосновение рыбешек и направилась к берегу. «Я замерзла». У Карла Юхана с собой были полотенца, и Мэя, намотав одно из них на мокрые волосы в виде челмы, наблюдала, как он разводит костер. Его движения были точными и легкими, когда он ломал сухие ветки и обдирал кору с деревьев. Толстые сучья он без труда переламывал через колено. И к чему бы ни прикасались его шершавые ладони, на них даже самой крошечной ранки не оставалось. Ей бы так. Живет здесь всего ничего, а вся в царапинах, и болячки постоянно кровили и чесались.
«Знаешь, я чувствую себя здесь неуютно», — призналась она, когда огонь взмыл вверх, дотягиваясь искрами до самого неба. «Как бы потерявшийся».
Карл Юхан взял ее руку в свою и прикоснулся губами к царапине, украшавшей тыльную сторону ладони, отчего у Мэи пробежали мурашки по коже.
«Я научу тебя всему известному мне», — сказал он и наклонился так близко, что их лбы коснулись. «И ты будешь чувствовать себя в любых дебрях хозяйкой».
Глаза парня сузились. Его голос действовал опьяняюще. Мэя опустила взгляд на его рот, как бы призывая поцеловать ее.
Когда он понял, чего она хочет, Мэя проверила, зажмурился он или нет. По словам Силии, нельзя доверять мужчине, если он целуется с открытыми глазами. Если он не закрывает глаза, надо собирать вещички и сматываться.
Глаза у Карла Юхана оказались закрытыми. Даже щелочки не осталось.
Ночь жила своей собственной жизнью, не учитывая пожелания и намерения людей. Порой, как накануне, она натягивала прозрачный наряд, демонстрируя себя во всей красе, но чаще закутывалась в плотную пелену тумана, не позволявшую разглядеть ничего, и у Лели не оставалось никакого выхода, кроме как смириться. Прислонившись к капоту машины, он наполнял легкие смесью из сырого воздуха и табачного дыма. Света фар хватало только на то, чтобы видеть на метр вперед. В таких условиях двигаться дальше было не только тяжело, но и смертельно опасно. и ему пришлось с горечью признать, что продолжить поиски в эту ночь вряд ли удастся. Шум мотора за спиной заставил его обернуться. Автомобиль — полицейский. Он услышал звук открывающейся дверцы.
— Чёрт, Леля, нельзя ездить в такую погоду!
— Я что, по-твоему, еду? Сквозь дымку ночного тумана Хасан казался гораздо меньше, чем был на самом деле. В руке его блестел термос. Подойдя к Лелле, он отвинтил крышку и наполнил ее дымящейся жидкостью.
— Могу сопроводить тебя домой, — предложил Хасан, протягивая крышку.
— И чем я там буду заниматься?
— Отдыхать, Лелле. Что-нибудь съешь, примешь душ, посмотришь телевизор. То есть займешься тем, что делают все нормальные люди.
— Нет, нормальные не про меня. Я не в том душевном состоянии. Он сделал глоток, сморщился и сплюнул.
— Что это за дерьмо? — Белый чай из Китая. Говорят, очень хорош для кровообращения.
— Вот черт, а! Лелли вернул крышку с чаем полицейскому. Хасан рассмеялся и сделал несколько больших глотков, всем своим видом показывая, что получает огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Лелли сунул в уголок рта сырую сигарету и не без труда зажег ее. Вообще-то он был благодарен Хасану за компанию, хотя никогда бы не признался в этом.
«Микаэль Варк вломился ко мне вчера. Во время факельного шествия», — уточнил он.
«Ты шутишь?»
«Не шучу». Пришел домой и обнаружил его в беседке. Он выпрыгнул из окна Лины. Вывихнул ногу.
«Почему ж ты не позвонил мне?»
«Сам разобрался».
Хасан прикрутил крышку на место и вздохнул.
«Могу я спросить, что ты с ним сделал?»
«Да уж точно не угостил бабушкиным вареньем, если ты на это надеешься».
«Но я позволил ему уйти».
«Он пытался стащить что-то?»
«Не-а».
Лелли посмотрел на огонек сигареты, которую держал между пальцами, и вспомнил испуганные глаза Варга. Впалые щеки, слезы. Кажется, они были искренние.
У него в бумажнике лежала фотография Лины. Она там без одежды.
— И с той поры, когда они были вместе?
— Ну да, надо думать.
Хасан втянул ноздрями туман, но ничего не сказал. Лелли швырнул сигарету в канаву и вытер влагу с лица рукавом куртки. В горло подкатывала легкая тошнота. Было такое ощущение, что весь мир рыдает и что скоро все станет известно.
— Ты же в гимназии преподаешь, — сказал Хасан.
— Сам знаешь, какие теперь детки и как они относятся к фотографиям. Тут нет ничего необычного, приятель. Я с этим постоянно сталкиваюсь. Родители пишут заявления, откровенные снимки расползаются в разные стороны и попадают не в те руки. Нынешней молодежи нравится экспериментировать, а рисковать они обожают. Для них это адреналин.
Да знаю. Да, знаю, но я не особо доверяю Варгу. Парень здорово опустился после исчезновения Лины.
Возможно, он тоскует по ней?
Да. Или его мучают угрызения совести.
Хасан оторвался от капота, и Лелле показалось, что машина вздохнула с облегчением.
— Может, мне заехать и поговорить с ним?
— Нет, не трогай его. Рано или поздно он выдаст себя. Карл Юхан захотел увидеть, как она живет. Мэй сидела и таращилась на стену, пытаясь унять беспокойство в животе. «Ты же можешь надеть что-нибудь нормальное», — сказала она Силье, которая бродила по гостиной в нижнем белье. Силья ошарашенно посмотрела на себя, на свои бесформенные трусы и заляпанный красной акриловой краской бюстгальтер. «Ты же знаешь, какой я становлюсь, когда рисую», — сказала она. «Ничего не замечаю вокруг». Мать исчезла в спальне, а когда вернулась, на ней было пурпурное шелковое кимоно, волосы завязаны на затылке узлом, кожа на ее шее пылала огнем, и по взгляду матери Мэя поняла, что та может выкинуть любой фокус. Хруст гравия под колесами они услышали задолго до того, как появился сам автомобиль. Старый «Вольво» Карла Юхана был длинный и какой-то угловатый, с ржавыми крыльями. Силья наклонилась над плечом Мэй так близко, что она чувствовала исходивший от матери запах вина.
«Он водит машину? Сколько ему лет?»
19.
«Все парни Биргер наверняка сидят за рулем лет с 12», — прокомментировал Торбьерн со своего места у стола. «В тех деревнях это нормально».
Силья разгладила кимоно. «Какой милашка!» — воскликнула она, когда парень вылез из машины. «Я не знала, что ты такая легкомысленная, Мэя!»
Карл Юхан протянул вышедшую встретить его Мэй букет ромашек, которые уже начали увидать, а она неловко заключила парня в объятия. От его еще влажных волос пахло шампунем, на воротнике, застегнутой на все пуговицы рубашки, виднелись остатки щетины после бритья. Он не был заурядным парнишкой, Мэя поняла это по реакции Сири. Когда Карл Юхан вошел на кухню, мать явно пришла в восторг. По подбородку Торбьерна, когда он здоровался, текла коричневая от жевательного табака слюна. Он поинтересовался относительно здоровья Биргера и представил Силье как свою новую старуху. Силья рассмеялась, откинув голову назад и обнажив испещренные пломбами зубы. Она, конечно, уже успела выпить, но ее взгляд пока что оставался ясным, и она беззастенчиво обозрела гостя с ног до головы.
— Вы хотите кофе?
— Нет, мы поднимемся ко мне, — быстро ответила Мэя.
Ладонь Карла Юхана была холодной, когда она тащила его вверх по лестнице. Как только они переступили порог, Мэй отпустила его руку.
— Ты должен простить мою мать. Она не совсем трезвая.
— Не переживай, она выглядит довольно приятной. Карлу Юхану пришлось наклониться, чтобы не удариться головой о балки крыши. Он огляделся, словно искал что-то, и задержал взгляд на рюкзаке, который лежал открытым, выставляя на показ нехитрое барахлишко. Мэя замерла, смущенная. «Значит, так ты живешь?»
«Это временно. Я не останусь здесь».
«Не останешься?»
Она покачала головой. «Осенью мне исполнится 18, и я уеду назад, на юг».
Карл Юхан прижал ее к себе. «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Мы же только познакомились». Парень нежно убрал в сторону ее волосы, скользнул пальцем по ключице и прошептал, что она не может уехать, пока не увидит всего. Потом нашел ее губы, и скоро Мэя уже лежала под ним на своей скрипучей кровати. Он был тяжелым и настойчивым и сразу полез руками ей под футболку. Мэя начала расстегивать на нем рубашку. Грудная клетка парня вздымалась от быстрого дыхания. Интересно, сколько девушек лежало вот так с ним? Но она не захотела спрашивать. Скоро его рубашка оказалась на полу вместе с ее футболкой. У Мэй гул стоял в голове. Она вцепилась пальцами в его плечи, словно не хотела отпускать от себя. Только услышав звонкий смех Сильи этажом ниже, они остановились. Лицо Карла Юхана внезапно покраснело.
— Торбьерн говорил что-нибудь обо мне? О моей семье?
Мэй колебалась.
— Только что вы хиппи, ну, вроде как, — прошептала она распухшими губами.
— Хиппи?
— Да. Сказали еще, что вы живете дарами природы, как люди раньше жили.
Он обнажил все свои зубы, когда рассмеялся. Одна его рука покоилась на ее груди, как раз над сердцем.
— Может, поедем ко мне домой? Мои родители хотят встретиться с тобой.
— Ты рассказал им обо мне?
— Само собой.
— И что именно?
— Что ты самый замечательный человек, которого я когда-либо встречал в жизни.
У Мэй еще сильнее зашумело в ушах, словно лес ожил в голове. Карл Юхан прижался лбом к ее лбу и улыбнулся глазами.
— Ну что скажешь? Поехали?
Мэй вся дрожала от радости. Язык не слушался. Она смогла лишь кивнуть. Утром, когда туман немного рассеялся, он смог обследовать небольшое болотце, пройдясь вдоль края. Всю дорогу назад в машине стоял не самый приятный запашок. Сапоги и брюки были испачканы красной глиной и мхом. Добравшись до дома, Лелли первым делом разулся у перил террасы. Выпрямившись, он увидел, что входная дверь приоткрыта. Через щель разглядел в полумраке стоявшего в прихожей обувь, половик на полу, пульс резко участился, и рука машинально легла на спрятанный за поясом пистолет. В одних носках он поднялся на крыльцо, прислушался и, прищурившись, осмотрел замок, но не обнаружил на нем никаких следов взлома.
Боком протиснулся внутрь, стараясь двигаться как можно тише. Может, сам забыл запереть дверь? Неужели чертова память снова подвела его? Сделав несколько шагов, он почувствовал слабый запах женских духов и насторожился. Откуда ему тут взяться? На цыпочках прошел через прихожую мимо кухни, все так же крепко сжимая рукоятку беретты, попытался прислушаться, но слышал только стук своего сердца и свое же тяжелое дыхание. Аромат духов стал сильнее. Он повернул за угол и увидел, что из-под закрытой двери его кабинета пробивается свет. Немного постоял, схватился за ручку одной рукой, а второй поднял оружие. Рывком распахнув дверь, увидел дергавшуюся тень на стене, а потом силуэт. Раздался испуганный крик, и две белые ладони взметнулись вверх. «Лялля! Что ты, черт возьми, делаешь здесь?» Он опустил беретту и изумленно уставился на Аннет. Та воспользовалась своим ключом, который так и не вернула ему, несмотря на его просьбы. Бледная, с разметавшимися по плечам волосами, она стояла рядом с обильно утыканной булавками и обклеенной стикерами картой Вестерботтена и Норботтена, висевшей на стене. Немного придя в себя от испуга, Аннет всплеснула руками. — Зачем ты наставил на меня пистолет? Ты что, действительно сошел с ума?
— Прости, я думал, кто-то вломился ко мне.
— Я звонила, но ты не открыл.
— То есть, по-твоему, ты можешь заявляться сюда, когда захочешь? Ты здесь больше не живешь, Аннет. Я хочу, чтобы ты вернула ключ.
Она подняла подбородок, посмотрела на бывшего мужа и сжала кулаки. Ее взгляд скользнул по его задубевшей от пота футболке, упал на рваные носки. — Где ты был? Ты ужасно выглядишь. От тебя воняет.
— Я искал нашу дочь. Но и ты выглядишь далеко не лучшим образом.
Лялли поставил беретту на предохранитель и положил на книжную полку. Он боялся держать пистолет в руках, когда злился. Аннет молча смотрела на него. У нее были красные глаза, словно после рыданий. Она повернулась к карте. — Что это?
— А что это, по-твоему, напоминает? — Это карта, дорогая.
— А для чего булавки?
— Ими помечены места, где я уже искал.
Она прижала кулак к губам, перестала дышать, но не плакала, а просто стояла неподвижно и, казалось, целую вечность таращилась на карту. Потом медленно повернула голову и снова посмотрела на него. — Я пришла сюда сказать, что ты можешь прекратить свои поиски, — пробормотала она. — Лины больше нет. Она мертва.
Мэй залезла в свой рюкзак в поисках подходящего наряда. Ей стало стыдно, что у нее так мало одежды. Пара застиранных джинсов и четыре выгоревших футболки. Носки неподходящего цвета.
Сколько она себя помнила, ее всегда раздражало, что она постоянно ходит в одном и том же и вдобавок выглядит грязной.
Но Карл Юхан сидел на ее кровати, и его глаза светились от восторга. — Ты прекрасна такая, какая ты есть, — сказал он.
Силья и Торбьерн уже переместились в спальню, когда они спустились на первый этаж. Собака сидела перед закрытой дверью и с грустной миной скребла лапой. Телевизор работал, но все равно не заглушал происходившее в спальне. Мэй поспешила в прихожую.
— Ты не должна сказать, что мы уезжаем.
— Они ничего не заметят.
Указатель с названием «Сварчо» смотрел прямо в лес, а дорога представляла собой две глубокие колеи, разделенные полосой из травы. Ели стояли так близко, что ветки царапали боковые стекла. Просто не верилось, что впереди могло находиться какое-то жилье. На лобовом стекле появились первые капли, и вскоре дождь стал настойчиво бомбардировать лес. Карл Юхан, тихо насвистывая что-то, держался за руль так небрежно, будто машина сама знала, куда ей двигаться. Время от времени он косился на Мэю и улыбался. Казалось, он хотел убедиться, что она действительно сидит рядом. Мэя пыталась сохранить непроницаемое выражение лица, чтобы не выдать творившееся у нее на душе. Она всегда сильно волновалась, когда ей надо было переступить чужой порог. Настоящие семейные дома были для нее незнакомыми мирами. Она не знала, какие там действуют правила, потому что привыкла к матрасу, лежащему прямо на полу, к отсутствию туалетной бумаги в сортире и пустым кухням, если они вообще были. У них в Сирии никогда не было ничего похожего на настоящий семейный дом. У Карла Юхана все было иначе, и он, похоже, гордился своим домом. Они подъехали к высоким воротам, сваренным из металлических балок. Сверху красовалась сделанная красками надпись «Добро пожаловать в Сварчо». Мэй глубже вжалась в сиденье, пока Карл Юхан открывал створки. «Какие огромные!» — сказала она.
«Эти ворота поставили мы с братьями. Все, что ты увидишь в усадьбе, мы построили сами».
Лес расступился перед ними. Впереди показался луг, на котором паслось множество коров. Чуть дальше у леса огромный, покрашенный красной краской дом с покрытой гравием площадкой перед ним. По сторонам были разбросаны хозяйственные постройки. Мэя почувствовала зуд в животе. Она и не представляла, что люди могут так жить. Карл Юхан показал ей конюшню и псарню. Собаки, опираясь передними лапами на решетку, громко лаяли. Большое, как теннисный корт, картофельное поле пестрело молодыми всходами.
«Из-за леса не видно, но там подальше начинается болото», — сказал парень.
«Как здорово здесь у вас!»
Мэя положила руки на живот и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она ненавидела встречаться с чужими родителями. Холодок пробегал по коже от их оценивающих взглядов. Особенно старательно лезли в душу мамаши. «Чем занимаются твои родители?» «Моя мама художница». «Художница! Вот как и что она рисует!» «Она рисует картины. Среди них есть известные, пожалуй?» «Я так не думаю». «А твой папа? Чем он занимается?» «Я не знаю». «Ты не знаешь, где работает твой папа?» «Он не живет с нами».
На этом расспросы обычно прекращались. Хуже всего обстояло дело, если они уже знали, что представляла из себя Силия. Тогда вообще никаких вопросов не задавалось.